прочитали 29 стих? Да. Шримад Бхагавад Гита Какана, глава 6, Хьяна Йога, текст 1. Шри Бхагавану Вача, Анашритах Карма Пхалам,
Анашритах Карма Пхалам,
Анашритах Карма Пхалам,
Анашритах Карма Пхалам,
Карьям Карма Каротиях,
Карьям Карма Каротиях,
Карьям Карма Каротиях,
Карьям Карма Каротиях,
Сасаньясича Йогича,
Сасаньясича Йогича,
Сасаньясича Йогича,
Сасаньясича Йогича,
Нанирагнирна Чакрия,
Нанирагнирна Чакрия,
Нанирагнирна Чакрия,
Нанирагнирна Чакрия.
Перевод стиха. Верховная Божественная Личность сказал: кто не привязан к плодам своей деятельности, и кто выполняет ту работу, которую должен, тот ведет жизнь в отречении и является поистине мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этой главе Господь объясняет, что процесс восьмиступенчатой йоги предназначается для обуздания ума и чувств. Однако большинству людей очень трудно следовать этому процессу, особенно в Кали-югу. Хотя здесь и рекомендуется восьмиступенчатая йога, Господь подчеркивает, что выше нее стоит метод карма-йоги, или деятельности, совершаемой в сознании Кришны. Каждый в этом мире совершает действия для поддержания своей семьи и ее благополучия. Но никто при этом не лишен стремления прямо или косвенно получить некоторую выгоду и личное удовлетворение. Критерием совершенства является деятельность сознания Кришны, когда человек не имеет целью наслаждаться плодами своего труда. Действует сознание Кришны – долг всякого живого существа, поскольку оно по своей природе неотъемлемая частичка Всевышнего. Органы тела функционируют на благо всего организма. Конечности действуют не ради собственного удовлетворения, а для того, чтобы обеспечить движение всего тела. Подобно этому человек, который действует ради высшего целого, а не ради личного удовлетворения, должен считаться совершенным саньяси, совершенным йогом. Иногда саньяси ошибочно полагают, что они освободились от всех материальных обязанностей, и потому прекращают совершать огнихотра-яги, огненные жертвоприношения. Но в действительности все это эгоизм, поскольку их цель слиться с имперсональным брахманом. Такое желание выше любого материального, но и оно не лишено собственного интереса. Подобным же образом йоги-мистики, которые просто сидят, полуприкрыв глаза и прекратив всякую материальную деятельность, желают некоторого удовлетворения для своего личного «я». Но человек, пребывающий в сознании Кришны, работает в угоду целому, не рассчитывая на собственную выгоду. Такой человек не стремится к самоудовлетворению. Его успех определяется тем, насколько его действиями доволен Кришна. Этот человек – совершенный саньяси или совершенный йог. Господь Чайтанья, высочайший пример истинного отречения, взывает Кришне так: «Нада нам на джанана сундарим, кавитам ва джагадиша камае, мама джанмани джанмани шваре, хаватат бхактир ахай туки твои». «О всемогущий Господь, у меня нет стремления к богатству и нет желания обладать красивыми женщинами. Я не хочу также иметь последователей. Единственное, о чем я прошу, даруй мне милость служить тебе жизнь за жизнью». Шри Бхагаван Увача Анашрита Карма Пхалам Карьям Карма Каротиях Сасанья Сича Йогича Нанирагнирна Чакриях. Верховная Божественная Личность сказал: кто не привязан к плодам своей деятельности, и кто выполняет ту работу, которую должен, тот ведет жизнь в отречении и является поистине мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Дхьяна йога. 6 глава. Здесь Кришна будет объяснять медитационную йогу, что для этой йоги необходимы очень хорошие условия, чтобы выполнять мистическую йогу, аштанга-йогу. Нужно очень точно сбалансировать свое материальное существование, функции этого тела, питание, сон. Это должно быть очень строгим принципом для этой йоги. И человек должен найти уединенное место, совершенно уединенное место, где он долгое-долгое время может находиться один, не беспокоясь ни о чем. Отвинуть страх для того, чтобы совершать эту йогу. Обычно йоги в те времена, они уходили в джунгли, в Гималаи, в лес. Лес населяли такие вот мудрецы. Лес был населен такими мудрецами. Иногда они были личные обители какие-то в пещерах или ашрамы вот такого порядка, где они учились этому, обучали своих детей, также эти брахманы, которые готовили себя для выполнения вот этой аштанга-йоги. Они не жили с людьми, не жили в городах. Потому что для этой йоги нужны особые условия, особый покой, особые обстоятельства. И процесс занимал очень длительное время. Обычно, если люди в сати-йогу жили 100 тысяч лет, как правило, больше половины жизни уходило на эту медитацию, 60 тысяч лет. Некоторые очень удачливые йоги, они могли совершить этот процесс за 10 тысяч лет, как Кардама Муни, например, 10 тысяч лет. Но что касается некоторых других, 60 тысяч лет, 70 тысяч лет, очень долгий процесс. И человек должен именно отринуть страх, потому что эта аштанга-йога, она подразумевает, что человек должен быть отреченным. Отреченным от желания чувственного наслаждения. И обычно это вызывает страх. Если потребовать у человека, чтобы он оставил все свои привязанности материального характера, чувственные наслаждения, свои привычки, то, с чего он привык черпать радость, удовольствие в этой жизни, удовлетворение, он испытает страх. Что это за практика, он подумает, что я должен оставлять такие вещи, должен оставлять свою активную, активное чувственное наслаждение, это вызывает страх, такое отречение. Как мы приводили недавно пример Биламангала Такура, он был настолько отреченным, что когда он понял, что его глаза, они идут на поводу вожделения, он выколол их. Такое отречение обычно пугает обычных людей. Но для таких личностей, возвышенных, как Биламангала Такур, это было, ну как бы, явление обычное, нормальное, они понимали, в чем же ценность жизни подлинная. Поэтому человек, который совершал аштанга-йогу, он уже был обучен надлежащим образом, избавлен от этих привязанностей и страхов. И мог не бояться находиться долгое время в лесу, медитировать. Но здесь Кришна сразу говорит в этом первом стихе, еще не объясняя эту йогу, что он как бы не рекомендует ее. Уже этот первый стих говорит об этом. Человек Прабхупада отмечает в комментарии, что все люди в материальном мире, они имеют какие-то интересы, чувственные наслаждения, наполнены желаниями. В соответствии с этим они выбирают какой-то вид деятельности и пытаются достичь желаемого с помощью этой деятельности. Какую-то работу совершают. Это называется карма. Любая работа называется карма. Есть карма, викарма, акарма, есть различные виды деятельности. И карма – это деятельность, согласованная с писаниями. Человек имеет желание, у него есть писание. В соответствии с писаниями он действует так, чтобы удовлетворить свои желания. Но карма, деятельность, согласованная с писаниями, не является греховной. Итак, мы видим, что на самом деле люди имеют право на удовлетворение чувств. Это не греховные желания сами по себе. Такова природа материального тела, что мы всегда хотим испытывать наслаждение, какой-то вкус от жизни. Даже когда мы принимаем пищу, эта пища должна быть вкусной. Это естественно и нормально. Иногда кто-то неправильно понимает этот процесс отречения и думает, что раз пища должна быть невкусная, они думают. Чтобы развивать отречение, нужно пищу готовить невкусную. И это, ну, сказать, не полное отречение, оно, сказать, такое дилетантское отречение на самом деле. Когда в Сибири однажды мы были, а даже когда я первый раз приехал в Екатеринбург, преданные, они вот так думали тогда в то время, что они думали, о, приехал брахман, надо его встретить с хорошей пищей, они подумали. И они сделали просто два грецких ореха раскололи и что-то еще чуть-чуть сказали, это йоговская пища, мне, наверное, понравится. Ну, они так думали, они искренне хотели сделать как лучше, они думали так. То есть так можно думать, что вот отреченный человек, он должен всегда обливаться ледяной водой, есть только невкусную пищу, или которая лишена всякого вкуса. Но на самом деле, естественно, когда человек, он именно получает этот вкус, это нормально, это не греховное желание, допустим, есть вкусную пищу, в этом нет ничего греховного. Вопрос в другом. Есть более высокие интересы, конечно же. Интересы есть более высокие, чем просто наслаждение своих чувств. Об этом здесь Кришна говорит. Что когда человек выполняет какую-то деятельность, обычно он хочет удовлетворить свои чувства тем или иным путем. И на самом деле он достигает этого результата, удовлетворяет свои чувства. Но это не является как бы главным, что говорит Кришна в этом стихе. На самом деле эта деятельность должна быть направлена на удовлетворение Всевышнего. И таким образом человек лишается даже собственного интереса. Получить что-то вкусное, допустим, или стать богатым, например. Хотя преданный такого порядка, он может есть вкусные блюда и быть богатым. Это кажущееся противоречие. Но Шрила Прабхупада объясняет, мы можем готовить, допустим, саньяси запрещается готовить пищу для себя. Это правило таково. Он не должен пищу готовить для себя. Сам. Обычно он принимает то, что ему дают, уже готовое, и ест это. Обычно не готовит пищу для себя. Но с другой стороны, шастры говорится, не запрещается готовить пищу даже саньяси, если он это готовит для Господа. Так вопрос сознания. И, конечно же, если мы готовим пищу для Господа, мы постараемся делать вкусную эту пищу, безусловно. Само собой разумеется, если мы для себя это делаем. Значит, вкусная пища означает, чем вкуснее пища, тем более человек отречен от чувства наслаждения. Чем сильнее его желание удовлетворить Господа, на самом деле, тем более он отречен от чувства наслаждения. Но затем он может принять эту пищу, очень вкусную, на самом деле. И Господь Читания, он говорил, что мы должны избегать очень, очень роскошной пищи и красивой одежды, например. Но в то же время весь процесс сознания Кришны, он крутится вокруг хорошей пищи. Так или иначе, все так устроено здесь. Это программа Food for Life, допустим, она становится в центр нашей деятельности постепенно. Потому что люди, они сразу оценят, что это такое. Пища, приготовленная для Господа. Но преданные, на самом деле, не привязаны к этой пище. Это просто пример, на самом деле. Суть в том, что есть более какой-то высокий вкус. Почему Господь Читания говорил? Меня не привлекают, он говорит в этом стихе. Адханам наджанана сундарим, последний стих. Кавитам ваджагадиша камаэма маджанмани джанманишваря хаватат бхактира хайтуки твои. Что меня не привлекают ни женщины, ни богатство. И я ничего этого не хочу, он говорит, даже последователей не хочу иметь. Единственное, чего я хочу, это просто преданное служение тебе жизнь за жизнью. А это состояние преданного. Состояние вот этого отречения, когда он думает просто, как удовлетворить Господа. В этом случае, если преданный совершает этот процесс преданного служения, все материальные желания уходят из его сердца. Здесь говорится, что все люди не лишены чувственных наслаждений, желания. Даже вот эти йоги, которые медитируют в уединенном месте, принимают такие лишения аскезы на себя, ради чего они это делают? Они думают об освобождении. Они думают только об освобождении. Когда же я освобожусь из этого материального мира? Они согласны на любую аскезу, либо только освободиться из этого ада путем отречения, путем этой суровой практики. И так они не лишены выгоды. Они делают, чтобы получить этот результат, который их так привлекает на самом деле. Но при этом даже нет таких желаний. И любая йога, любой процесс означает, что человек получает выгоду. И в принципе, это то, что привлекает человека, допустим. Почему нужно заниматься йогой? Почему? Почему нужна эта мистическая практика? Людям нравятся мистические силы. Поэтому они так стремятся заниматься этой йогой, получать мистические силы, чтобы потом наслаждаться материальным миром, господствовать таким образом, делать чудеса, прослыть очень великим мистиком или йогом и так далее. Это очень лелеемое желание, очень дорогое желание для обычных людей быть таким вот, иметь такие способности и получать эти плоды, особенно что касается славы, почестей, богатства, тонкие сексуальные чувства. И есть много возвышенных людей в материальном мире, имеется в виду, которые очень стремятся к таким вот плодам деятельности. И как, это общий дух материального мира. Что люди, когда что-то делают, должны получить что-то взамен этого. Это общий дух такой. И движимый таким сознанием человек приходит и в религию, чтобы тоже что-то иметь с этого. Это уровень каништа-тхикари. Человек приходит, наполненный материальными желаниями. Он просит Бога дать ему что-то взамен этого поклонения. Либо здоровье, либо денег, либо что-то еще. Много разных желаний может быть. И можно обращаться к Господу с ними, с этими желаниями. Это, в принципе, не запрещается. И тем не менее, когда развивается наука, техника, вот эти материалистические направления жизни, то и можно удовлетворять чувства, не обращаясь к религии. В этом случае люди забывают религию. Это доказывает, что они приходят с материальными мотивами туда. Как только появляются технология, какая-то материальная наука, все, церкви пустеют, вот, увеличиваются стадионы, там какие-то начинают рестораны, машины. И там эти места никогда не пустуют. Что у людей материальное желание, зачем религия? Если можно выполнить без религии это все, простым способом, они забывают о религии. И таким образом, большинство людей материалисты, и те, кто распространяет сознание Кришны, должны знать это, что большинство людей просто материалисты. Они должны что-то получить от этого, какую-то выгоду. Но сознание Кришны изначально, оно совершенно чисто. И результат должен быть таким же, что так или иначе, это очень чистый результат должен быть. Что человек, даже придя с материальными желаниями, если он имеет какую-то искренность внутри сердца, то результат должен быть таков, что материальные желания должны уходить из сердца. Если материальное желание уходит из сердца, то означает, человек совершает духовный прогресс. Это критерий этого всего. Если мы даже здесь, в сознании Кришны, наполнены материальными желаниями, это означает, что мы не совершаем духовного прогресса. Сознание Кришны можно прогрессировать, скажем, материально. Ну, просто мы можем улучшить свое состояние материальное, избавиться от кармы какой-то, например, да. В принципе, есть такая система йоги, как это, дхьяна-йога. Она тоже помогает человеку избавиться от кармы. И до сих пор ее практикуют в горах некоторые йоги. Они живут по 300-400 лет, что Прабхупада говорил. Как? А вот они избегают это все, потому что они знают законы кармы. Они могут избавиться от кармы, они что-то делают такое. Они занимаются такой пранаямой специально, прекращают всякую материальную деятельность. И с помощью аскезы они очищают полностью себя от прошлых грехов, от всей этой кармы. И гуны на них так не влияют, они могут жить очень долго. И так они тоже могут как бы прогрессировать, мы видим. Их сознание очищается, их интеллект становится очень острым. Они понимают очень тонкие вещи, такие люди. Но все же это еще не относится к духовному прогрессу, как таковому. Это лишь подготовка для духовной деятельности. Поэтому не всегда мы можем ощутить, где же мы именно прогрессируем. Потому что иногда просто к нам придут какие-то способности мистические. Однажды не раньше с вами говорил об этом в Вриндаване, что бывает так, что у преданного открываются мистические способности. И он становится очень способен к какой-то деятельности, допустим. Действительно способен. Но это не означает духовный прогресс. Мистическая способность, допустим. Или, ну, какие-то материальные приобретения. Могут быть плоды такой йоги. А духовный прогресс означает, что человек хочет делать с этим багажом. Как Господь Чайтанья здесь говорит. Ничего не нужно, он говорит Господу. Он обращается к нему. Я ничего не хочу. Мне не нужно ни богатство, ни женщин. Даже последователь мне не нужно. Ничего совершенно. Все, что есть ценное в материальном мире, мне, говорит, не нужно. А вот что единственное я прошу, это служить тебе жизнь за жизнью. И Удхава описывается в Шримад-Бхагаватам. Удхава – это очень возвышенный преданный Господа Кришны. И когда он был во Вриндаване, он увидел, что гопи на самом деле, они далеко превосходят его состояние любви к Богу. Он многому научился у них. И когда он наблюдал просто это состояние гопи, вот, которое здесь Господь Чайтанья демонстрирует, ничего не нужно. Гопи с материальной позиции, они потеряли все, весь свой престиж, свой статус. Они танцевали по ночам с Кришной, и в глазах общества с материальной позиции они были падшими женщинами совершенно, которые пренебрегали своими обязанностями, детьми, мужьями и так далее. Но гопи, не имея ни одного малейшего желания, даже желания этого престижа, обычно, чтобы люди, они смотрели на нас и говорили, да, это хорошие люди, мы очень привязаны к этому. Как на нас кто посмотрит, что он скажет. Но гопи, они даже не были к этому привязаны. У них была самая последняя репутация с материальной позиции, если рассматривать именно. Но их совершенно это не волновало. Вот это надганам, наджанана, сундарим, ничего не привлекает. Даже последователям не нужно было. Только служение. И когда Удхава увидел это все, то он стал молить Господа, что я хочу стать просто травинкой. Травинка где-нибудь на краю, или в кустах Вриндавана просто. Даже не на краю дороги, а в кустах Вриндавана, травинкой. Почему? Потому что он хотел взять пыль с лотосных стоп гопи для очищения. Но гопи не дали ему возможности такой. Гопи, они не позволяют такие вещи делать. И тогда Удхава подумал, да, гопи, конечно же, мне не позволят так вот взять пыль с их лотосных стоп. Но для этого он мечтал стать травинкой просто в Вриндаване. Когда гопи бегут на звуки свирели, то они бегут прямо через кусты, говорится, они не разбирают дороги. И вот он в тех кустах хотел стать вот такой травинкой, чтобы гопи даже не замечали его. Это позиция такая, тринато писа уничина, тарора писа хишнана, манина манадина. Киртанья и садахари, она сопутствует преданному служению, вот эта вот формула. Что нужно быть терпеливее дерева и смирения травы, лежащей на дороге. Это формула духовной жизни, ключ духовной жизни. И не ждать почтения к себе никакого ни от кого. И быть всегда готовым, наоборот, оказать почтение любому и каждому. И я помню, что однажды я даже попросил Шришнупада, это было в Швеции, чтобы он как бы прокомментировал этот стих. Меня просто интересовало, как он прокомментирует. Он ничего много не говорил, он сказал, что это ключ к духовной жизни. Если вы чувствуете какие-то проблемы в духовной жизни или трудности, знаете, вот это ключ духовной жизни, чтобы снова вернуться в духовное состояние. Тринато пису ничина. Это все, что оставил нам Господь Чайтанья в этих восьми стихах Шикшаштака. Вся философия вайшнавов на самом деле. И это критерий. Смирение, скромность, отказ от насилия, эти качества перечисляются. Там ничего не говорится о каких-то способностях человека. Но Кришна дает эти способности. Потому что у Кришны есть планы. Распространение сознания Кришны. И преданные они обладают большими способностями сейчас на самом деле. Если мы будем сравнивать кармических людей, каких-то великих и влиятельных, просто с преданными увидим, что преданные намного продвинуты во всех отношениях. В отношениях интеллекта, в отношении умения какие-то дела делать, допустим. В отношении общения с людьми. Это факт на самом деле. Уже установленный факт. Он установлен нами, этот факт. Что преданные имеют такие ситхи, такие способности. В распространении книг также. Это чудеса же на самом деле. Если мы посмотрим, что может делать преданный один. И это все очень здорово. Но единственное, что мы не должны иметь этого желания наслаждаться таким могуществом. Играть этим могуществом, своими способностями. Это уже переходит в чувственное наслаждение. И здесь говорится о том, что человек должен выполнять работу для удовлетворения верховного. Это есть подлинное отречение. Не привязываться к плодам своей деятельности. Плоды деятельности могут быть просто как наши способности. Не только это деньги, допустим. принципе, преданные, они не обладают таким уж привязанностью к деньгам. Мы не видели, что преданные прямо уж были так привязаны к деньгам. Это не так уж трудно. Или там, допустим, к женщинам. В принципе, мы сейчас соблюдаем регулирующие принципы. Тут нет уж таких явных привязанностей к женщинам, чтобы у нас все сидели по парам, смотрели друг на друга. Мы такого не увидим в сознании Кришны. У нас это регулирующие принципы, у нас свои взаимоотношения. Но на тонком уровне могут быть различные такие представления о жизни. И майя такова, что она многоэтажная. Она многоэтажная майя. Это не так, что мы, поднявшись над одним этажом, уже поднялись над майей. Майя — огромные небоскребы такие, на самом деле. Материальный мир такой слоеный небоскреб. Мы выше поднимаемся, и у майи уже есть целый новый этаж для нас. Новый, неизведанный, очень интересный. И когда мы начинаем бродить по этому этажу, мы понимаем, о, это все равно же майя, это же все майя. И мы можем подняться на другой этаж, там еще интереснее будет. И таким образом у нас не хватит времени обсмотреть все эти этажи. До уровня Брахмалоки, например. Это очень далеко. Это описывается в 15 главе, что это материальный мир подобен дереву баньян. Невозможно даже найти, где он начинается, где он заканчивается. Единственное средство — это вот отречение, которое здесь описывается, которое позволяет просто срубить это дерево, и все. Даже не разбираясь, где его ветки, где его корни. Просто срубить его на куски, и все. И, конечно, это может сделать только преданный, который действительно развил это желание служить Кришне. Пока желание служить Кришне не развито, нам будут сопутствовать материальные желания. Мы не должны бояться этого на самом деле. Не так, что если преданный, о, у меня материальное желание есть в сердце какое-то, одно он думает. О, я самый падший, это плохо, я не могу совершать преданное служение. Нет, мы не должны сильно беспокоиться. Это естественно, что материальные желания будут сопутствовать нам какое-то время, пока желание служить Кришне не развито еще. И желание служить Кришне именно чистое, оно проистекает только из воспевания, это юга-дхарма. То, что мы можем получить в духовной жизни, весь процесс полностью он истекает из воспевания святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Господь Чайтанья говорил, что нет никакого другого пути в эту йогу, в эту кали-йогу. Мы все можем получить из воспевания святого имени. Мы с этого начинаем процесс сознания Кришны, и этим мы должны закончить этот процесс сознания Кришны. Чистым воспеванием имеется в виду. И чистое воспевание уже дает нам возможность не запутаться в материальной энергии. И именно так, что имя Кришны, святое имя Кришны выводит нас из тупика. Если мы заходим в тупик, а мы заходим в тупик часто в материальной жизни. Смотрите, если кто-то занят какой-то административной деятельностью, например, мы видим сознание Кришны, то на протяжении всего дня проблемы сопутствуют какие-то. Все идут с проблемами. Мы видим, что материальный мир такой, что ежедневно, каждый день, постоянно будут какие-то проблемы обязательно. Какие-то запутанные ситуации, какие-то противоречивые, обидные, разные вещи. Тот, кто занят управлением, точно знает это, что стоит просто сидеть в офисе, и люди будут идти потоком. Проблемы, 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 проблемы. Каждый день, на самом деле. И какой же способ избавиться от этих проблем? Конечно, это хорошо прийти к авторитету и рассказать о своих проблемах, но мы должны знать ключ от этих проблем. Чината писуничина. Арура писахишнуна амадина манадина киртанья садахари. Все проблемы исходят именно отсюда. И вот в этом состоянии Тринат Апису Суничина, Господь Чайтанья, рекомендовал повторять святое имя Господа. И если мы это делаем, то мы видим, что проблем на самом деле не существует в сознании Кришны. Таково святое имя, оно освобождает сразу от проблем. Это факт, на самом деле. Тот, кто умеет воспользоваться им, он способен выйти за круг этих проблем сразу же, в этот же день, сейчас же только, приступив к этой деятельности. Но нужно избегать действий оскорблений для того, чтобы находиться на таком возвышенном уровне. Проблем не существует. То есть доказательство тому именно, этот опыт хорошо приобретается, когда человек выезжает в святую Дхаму. Не только, но это очень сильный как бы пример. Святая Дхама, когда место, где явился сам Господь, допустим, Чайтанья или Господь Кришна, и там проявлял свои игры, оно наполнено преданными, там все преданные, наполнено воспеванием. И преданные приезжают туда, они много слушают, видят эти места, становятся очевидцами как бы этих игр, как бы сопричастны к этому всему. И настолько могучая атмосфера, что совершенно все проблемы могут уйти, если правильно воспользоваться этим, этой святой Дхамой, правильно, в духе служения, опять же. Конечно, чтобы войти в святую Дхаму, или услышать святое имя Господа, или услышать Бхагавад-гиту, или услышать Шримад-Бхагава, там тот же самый ключ, 13 писем Ничина, безусловно, тот же самый ключ. Но иногда милость Господа, она просто дается, как в Святой Дхаме, допустим. Огромная милость Господа. Даже если мы не Тринат Апису Ничина, то, тем не менее, Господь Чайтанья сначала сделает так, что мы станем Тринат Апису Ничина за 3 дня. И тем не менее, эту милость мы какую-то получим там. То есть мы видели, как это происходит, это факт, что преданный, даже если неправильное настроение приезжает в Святую Дхаму, то он приобретает его там, это правильное настроение. Всего за несколько дней. Окунувшись в Ганге, или там съев просады очень много, послушав лекции и так далее. И когда приходит майя, немножко такая майя, когда немножко такие проблемы нас тревожат, мысли какие появляются у преданного? Каковы признаки будут этой майи? Нам будет казаться, что сознание Кришны – это какой-то больше, ну, миф. Что, конечно, святое имя, мы будем думать, мы слышали, конечно, святое имя освобождает, да, мы знаем это. Но мы как бы уже не доверяем этому процессу. Мы говорим, какое-то святое имя, если тут вообще столько проблем. Вот те, они ведут себя неправильно, а те говорят то. Как тут может быть святое имя? Вот. И, конечно, святое имя хорошо, но нужно сначала навести здесь порядок. Это означает, что мы уже, ну, в майю погрузились, на самом деле. Потому что, когда майя уходит, мы видим, что ничего, кроме святого имени, человеку не нужно. Как этот саньяси сказал Джайдвайта с вами, когда он делился своей реализацией после парикрамы, он сказал, что на третий день парикрамы я увидел, что ничего не существует, кроме святого имени во всех трех мирах. К этому пришел вывод. Ничего, кроме святого имени во всех трех мирах. Все заполнилось этим. И действительно, то есть очень трудно сконцентрироваться на каких-то проблемах. После такой парикрамы, допустим, святой Дхаме. Или когда человек действительно повторяет мантру, отдавшись этому процессу в 13 пису Ничина. Очень трудно сконцентрироваться на проблемах после этого. Например, GBC советует, что если вы собираете собрание, да, какое-то, ну, решать проблемы какие-то, не пойте сильно киртанов. Они так советуют. Ну, пойте, ну, 3 минуты достаточно, потому что вот вы не сможете сконцентрироваться на этих проблемах. Очень хорошо, то есть они кажутся вам какими-то очень, ну, незначительными. Ведь сможете их решить, действительно, эти проблемы. Это очень похоже на то, как гопи говорили, что, дорогая подруга, если тебя привлекает материальное богатство и процветание, то ты не ходи на берег Ямуны. Не смотри на этого Кришну, который играет там на флейте, иначе ты утратишь все эти желания. Но, конечно, мы не должны так уходить совсем от всех от этих дел, воспевая и так эгоистично. Безусловно, мы должны заниматься разными проблемами, но мы не должны быть майя от этого. Проблемы не должны нас погружать в майю. Обычно, если приходят проблемы, преданные, они в майю погружаются сначала, не имея опыта. Но другие преданные, которые имеют опыт, просто имеют опыт. Как приходит майя, как уходит майя, они могут заниматься проблемами, не погружаясь в майю. Как, допустим, Арджуна, он сражался на поле битвы Курукшетра. Смотрите, сколько там было проблем, это же было поле битвы. Приходилось сражаться и убивать людей, срубать головы, ездить на колеснице, стрелять кого-то, насмерть убивать, в него стреляли. А много проблем. Гораздо больше проблем, чем здесь, допустим. Конечно же. Но он не попадал в майю. В майю он попал до того, как началась битва на Курукшетре. Всего один раз он упал на одну колесницу и сказал: «Кришна, я, пожалуй, не буду сражаться, ты знаешь, это дело очень крутое, я чувствую. Мне кажется, что все погибнут сейчас, я, пожалуй, откажусь от этой битвы». Большая проблема была. Но Кришна просто ему рассказал Бхагавадгиту. Он сказал, как нужно действовать на самом деле, что ты вообще-то должен сражаться. Но как ты должен это делать? Ты должен помнить меня, когда ты сражаешься. Ты должен делать это для моего удовлетворения, потому что я уже это все запланировал. И в шастрах описывается, что есть одно из 8 трансцендентных качеств Кришны, что любое его желание, оно законно, полностью законно. У Кришны нет греховных желаний. Что бы он ни захотел, это желание законно на самом деле. Нельзя сказать, что Кришна ворует масло, значит он вор. Да, вор, но ему поклоняются как вору. И его желание законно. В этом случае это становится объектом наслаждения для преданных. Когда преданный слышит, что Верховный ворует масло Маманьшоды, они в экстаз впадают от этой мысли. Верховный так поступает. Совершенно иные мотивы. Итак, он чистый. Чистый. И человек, который погружен в преданное служение Господу, становится такой же чистый. Он лишен всяких материальных желаний. Господь Читания говорит об этом настроении. И все эти виды йоги, о которых здесь Кришна будет говорить, Арджуни, они не лишены какой-то материальной выгоды. Поэтому Кришна, он хотя и рекомендует и говорит, что это тоже йога, и она способна помочь человеку, все же он не об этом говорит в Бхагавадгите. Он излагает именно самую суть. В чем же суть на самом деле? Что все это ты можешь оставить, Арджуна. Сарадхарм паритяджи, можешь все оставить. И даже лучше оставь все это, он говорит, просто предайся мне, на самом деле. Без всяких мотивов, без всяких желаний, чувственного наслаждения. И в этом случае, когда человек вот так поступает, подобно Арджуне, Шрила Прабхупада объясняет это состояние, что в этом состоянии человек не должен даже думать вообще ни о чем. Что есть, как одеваться, нужно все это выбросить из головы. Да, кстати, Христос тоже самое говорил. Не думайте, говорит, об этом вообще. Смотрите, все живые существа это все имеют, не думая об этом ни о чем. Неужели вы думаете, что вы служите Богу, и Он вас лишит этого, простых вещей, пищи, одежды? Шрила Прабхупада говорит, что в этом состоянии преданности мы можем вообще не думать, что есть, как одеваться на самом деле. Эти беспокойства, они совершенно излишни. Кришна, Он поддерживает все живые существа, неужели не поддерживает своих преданных, которых так немного пока еще. В конце концов, это не совсем не трудно для Кришны сделать. Но сам преданный лишен этих желаний. на самом деле. То есть он отдает себя в руки Господу. Его состояние, как ребенка говорится, ребенок, он пользуется всеми благами в семье, то, что приносит отец и мать, они все ему приносят. Но ребенок вряд ли понимает, откуда они все это берут. Откуда все это берется. Просто знает, что если он захотел есть, то пища есть. Ему нужно что-то одеть, одежда есть. Но он понятия не имеет, как это все добывают для него родители. Это совершенно подобно этому, когда Кришна берет на себя такую заботу о преданном. Но это говорится в том случае, когда преданный предается ему, лишенный всех мотивов. Остальное все автоматически происходит. Поэтому однажды один гуру сказал, что предайтесь Кришне, потому что предаться Майе это гораздо хлопотнее, чем предаться Кришне. Предайтесь Кришне, говорит, он избавит вас от всех проблем и забот, на самом деле. Если мы предаемся Майе, наоборот, много проблем, много забот. Как поддерживать себя отдельно от Кришны, это же очень трудно. Как просто прокормиться и так далее. Много таких вопросов будет в материальном мире. Как жить, как политика, как семья, как здравоохранение, как проблемы города, как проблемы транспорта. И очень много проблем искусственных. Они увеличиваются и увеличиваются. Но у преданных нет, конечно же, таких проблем. Хотя они живут в гуще этой цивилизации. Это очень парадоксальное явление. Материалисты никак не могут этого понять. Хотя это факт, у них на глазах происходит. Все преданные живут в тех же городах, в таких же местах. Но разница в том, что у них нет никаких проблем. У материалистов очень много этих проблем. И они спрашивают, ну как вы живете, что вы едите, сколько вы получаете? Вот меня в эту поездку в поезде замучили мои спутники. Сколько ты получаешь? Неужели тебе хватает? Вот, ты без мяса, да? Ты без этого. Они интересовались всеми этими материальными тонкостями. Особенно, сколько я получаю, сколько, как я живу. Кто дает квартиру, кто дает одежду. И нельзя сказать, что это Кришна дает, они ничего не поймут. Как? Кришна не дает. Кто-то дает, значит. Кто-то должен дать. Как Кришна дает? Никто не видит, чтобы Кришна что-то давал. Они не видят. Кто-то дает, должен кто-то дать. А вы называете, что это Кришна. Так вот, кто вам это дает все? Очень трудно, конечно, объяснять, что кто, действительно, кто это дает нам. Мы не знаем, кто дает. Разве кто-то нам что-то дает? Нам здесь ничего не обещают, на самом деле. То есть мы пришли отдавать что-то, мы не пришли брать здесь. Конечно, надо бывает настроение взять что-то здесь. Ну, взять какой-то духовный прогресс обычно. Преданных бывает такое настроение. Тоже эгоистичное может быть. Ради собственного какого-то прогресса. Это не греховное желание, оно хорошее желание. Но не самое возвышенное настроение. Считается, когда преданный думает о своем прогрессе и только лишь об этом. Преданные, они развивают настроение другое совершенно. Они даже не думают о собственном прогрессе. Эти вопросы, они наиболее такие, частые. Как совершить прогресс быстрее в сознании Кришны? Помню, как однажды, по-моему, Бхакти Вайбхава Свами, когда ему задали очередной такой вопрос, он спросил, а зачем, говорит, вам нужно быстрее прогрессировать? Спросил. То есть для чего вы хотите это делать? Вы уже быстро прогрессируете, зачем вы хотите еще быстрее прогрессировать? Говорит, вы уже быстро прогрессируете, поверьте, говорит, вы очень быстро прогрессируете. Почему вы хотите завтра же стать чистым преданным? Это то есть чувственное наслаждение превращается. Чистый преданный не думает, вот я чистый преданный, я теперь уже стал чистым преданным. Это не наступит такое понимание чистого преданного никогда. Он никогда так не думает. Это мы можем думать, что вот я хочу завтра стать чистым преданным. И мы проснувшись, думаем, вот теперь я чистый преданный. Но такого не будет сознания на самом деле. Если мы чистые преданные, не будет такого сознания, я чистый преданный. У чистого преданного тем более будет сознание полной отдачи, служения Кришне. Он никогда не думает, ему некогда думать об этом, кто там он, что он там. Он озабочен другими вещами, он думает, как отдать ту энергию, которая у него есть. Каждый день у нас есть какая-то энергия, мы получаем энергию через пищу, через другие вещи. И преданный просто знает, как отдать ее, как все это вернуть Кришне, в лучшем качестве причем. Не просто вернуть то же самое, а в удвоенном, в утроенном виде, в улучшенном качестве. Как это Кришну удовлетворить таким образом. Это ежедневное служение такое. И в этом случае ему некогда думать, там, какой он там чистый преданный. Как гопи, допустим, чем Утхава был поражен, что они совершенно не думали об этом, вообще о себе. Они забыли полностью о себе. Было удивительное состояние, которое наблюдал. Харе Кришна.
Скажите, пожалуйста, как ежедневно предаваться Кришне?
Как предаваться Кришне ежедневно? Садхана Бхакти. Нам предписано Садхана Бхакти. Садхана Бхакти расписывает наш порядок дня. Что мы должны делать каждый день в определенное время. Это не секрет. Поэтому как мы должны это сделать, мы знаем, как мы должны это сделать. Мы должны утром встать рано, вовремя, провести мангаларати, повторить Харе Кришна мантру, провести гуру пуджу, почитать Бхагаватам, принять прасад, затем заняться активной деятельностью в течение всего дня. Вечером снова мы должны обратиться к книгам, воспевать. Нужно много воспевать на самом деле. 16 кругов минимум, говорится. Минимум означает, что, как правило, мы делаем это больше. Но не в ущерб служению ни в коем случае. В принципе, эти вещи, они сочетаются. Однажды Тамала Кришна Госвами вспоминает, что он жаловался себе Прабхупаде, что ему некогда читать книги. Прабхупад спросил его об этом. Ты читаешь книги? Он говорит, что Прабхупад, мне некогда читать книги. Он говорит, тогда ты должен меньше спать. Он говорит, ну я уже сплю 5-6 часов, что Прабхупада, я готовлю вам прасад, я стираю вам одежду, я делаю это, у меня нет времени, знаете. Но, говорит, что Прабхупада посмотрел на меня очень сурово, говорит, так, очень спокойно, то есть, и сказал, это вопрос тренировки. Ты должен просто меньше спать, значит, брать время у сна. То есть, поэтому, если мы зададимся целью успевать больше, это хорошо. Это хорошо, потому что это аскеза, которая может удовлетворить Господа, успевать больше, чем 16 кругов. Или киртаны, это еще лучше, на самом деле, когда собираются преданные. И хорошо, конечно, когда мы собираемся все вместе и утром, и вечером, означает, что есть храм у нас. И к этому все дело-то идет. И тогда мы сможем понять, как вообще, как быть заняты в сознании Кришны, в условиях храма. Но сейчас, тем не менее, мы должны организовать свою личную жизнь в соответствии с садханой, садханабхакти, так или иначе. Когда будет храм, то этих проблем обычно у нас не будет. Мы примем храмовые стандарты, естественным образом, все будут преданные приезжать туда, на Мангаларати или на Шримад Бхагаватам, например, на утреннюю программу. Все также могут посещать и классы Бхагават Гиты ежедневно. Ну, не все, но большинство, подавляющее. Но в основном мы говорим, что все примут такой стандарт. И тогда мы увидим, как это ежедневно предаваться Кришне. Конечно же, Шраванам Киртанам помогает нам предаться. Именно этот процесс. Именно этот процесс может поддерживать нашу активную деятельность в правильном настроении и сознании Кришны. Конечно, здесь в этом недостаток, что преданные, они все разобщенные, здесь нет этого места, такого большого места, как храм, где бы все преданные собирались и проводили такие программы. Это очень важный момент, и поэтому здесь стремятся преданные сделать этот храм. Это естественно. Сейчас, конечно, программа тут номер один, понятно, храм. В Екатеринбурге, когда появился храм, то конечно же, атмосфера изменилась просто мгновенно. Но я не скажу, что преданные они сразу как бы, ну, поняли значение храма, потому что у них не было опыта жизни в храме. Так они слушали, что храм это хорошо, конечно, все это прекрасно, можно что-то делать. Но у них не было какого-то особого к этому энтузиазма. Однако сейчас они все знают, что такое храм, его влияние для развития сознания Кришны. И теперь они это ценят по-настоящему, безусловно. Божества в храме, они привязались к ним. Это очень здорово, быть привязанным к божествам. Привязались к общему воспеванию. В этом-то именно смысл основной, что этот совместный процесс джапа-медитации – это хорошо, это необходимо. Но также необходимо, и, пожалуй, даже более важно, совместное воспевание. Когда мы именно можем приблизиться друг к другу по-настоящему. Это совместное воспевание, когда наши ложные эго растворяются в этом отношении. И взаимоотношения улучшаются в этом воспевании. Все в этом воспевании сгорает, все наши недостатки. Это, пожалуй, наиважнейший момент, это движение Санкиртана, о котором Господь Читания говорил. И в храмах это такое трансцендентное место, которое может вот так вот ощущать преданных, помогать им, сотрудничать, сближает их святое имя. Поэтому сейчас просто мы должны использовать любую возможность, чтобы собираться воспевать, в принципе, или в кафе, или в этих больших залах, где есть программы, так или иначе. Если нет такой возможности, мы можем больше кругов воспевать в этот день. И также активно действовать для того, чтобы здесь был храм. Преданных тоже есть такие символы, похожие. Для чего четыре руки прятаны? Это такая форма. Мы видим, что есть разные формы. И там все на своих местах, на самом деле. У животных четыре ноги, например. Хотя, в принципе, можно ходить на двух ногах. Мы умеем это делать. Вот у них четыре ноги. Такая форма. Как вы думаете, зачем четыре ноги? Кто скажет? Такая форма, верно? Просто в этой форме вы будете ходить на четырех ногах, вот и все, что это означает, по закону кармы. Но есть трансцендентные формы, и мы должны понять разницу, что трансцендентная форма – это форма вечности знания блаженства, источник блаженства, источает блаженство. Поэтому это служит источником блаженства, когда у преданного четыре руки. Это главное, как можно это объяснить. Зачем? Это источник блаженства на Вайкунтхе. Они наслаждаются, почему так? Потому что имеют, что их форма, она в точности похожа на форму Господа. Им доставляет это огромное наслаждение, что они очень похожи на него. Это такие преданные. И у него четыре руки, и у них тоже четыре руки. Это большое наслаждение для них. Это одно из моих объяснений. Я не знаю, что еще может быть. Одна из форм освобождения, да. Четыре руки.
Просто. Мистическая йога — это деятельность ума.
Мистическая йога? Да. Деятельность ума. Деятельность ума, потому что этот процесс предусматривает контроль ума, искусственный. Вы должны контролировать ум, занимаясь мистической йогой, искусственно, своими силами это делать. Не занимая ум ничем, наоборот, отвлекая его от всякой материальной деятельности. Поэтому вся эта йога протекает на платформе ума. Понимаете, да? Бхакти-йога – это другое, когда вы ум занимаете, наоборот. Занимаете преданным служением. Естественно, что он отвлечен от материальных удовольствий. Естественно, потому что он занят преданным служением. Но это позитивная деятельность, потому что вы заняты уже деятельностью какой-то. Вам не нужно удерживать ум искусственным путем. Какие-то большие мистические ситхи имеют для этого. Это уже не деятельность ума. Это нечто другое. Это для деятельности сознания Кришны, да? А аштанга-йога означает, что вы этот инструмент пренебрегаете им, то есть его останавливаете, его деятельность. Не пользуетесь им вообще. У вас есть этот инструмент, но вы им не пользуетесь. Это противоположный процесс. Это все еще платформа ума, когда вы пытаетесь просто остановить его. Вы занимаетесь умом. Но преданные в сознании Кришны не занимаются этой деятельностью совершенно умом. Они просто используют этот инструмент служения Кришне, вот и все. Это выше, чем платформа ума. Просто все меньше и меньше. Что это означает? О, вопрос есть.
Шрила Бхагаватам что, допустим, Господь Варха, он приходит в разные юги, как бы. Ну и вообще, эти воплощения как бы все время приходят, повторяются. Как вот насчет вот этих спутников, как, например, демоны, там, Хираньякша, он, допустим, убивает Хираньякшу. Это как бы он, одна и та же личность участвует, просто как бы ее показывает все время, как копии все равно разные. Или все время разные личности приходят?
Не исключено, что кроме Джая и Виджая кто-то еще этим занят. Это не исключено. Потому что, возможно, у других тоже есть такое желание. Иногда они меняются, может быть. Я не знаю просто, но это не исключено. Для Вайкунтхи нет ничего невозможного. Но сам принцип таков, что приходят Хираньякша и Хираньякашипу. Приходят. И приходят Варха и Нарсимхадев. Это принцип таков. Нюансы могут быть. Может быть, Джая Виджая приходит, как в этом случае. А может быть, еще какие-нибудь там приходят жители Вайкунтхи. Я не знаю. Это не ограничивается этим сюжетом только вся эта игра. Но игра происходит в точности такая же, безусловно. Сам принцип повторяется в точности. Но в то же время он не ограничивает ничего, что только Джая и Джая избранные для этого. Может быть, Вайкунтха в очереди стоит, я не знаю. Это тоже возможно, это вполне, то есть, вполне возможно, я не знаю. Нет ничего невозможного для Вайкунтхи. Это не то, что привилегия только Джая и Виджая сражаться с Господом. Это можно философски так раскрутить эту тему, как бы, да? Но с другой стороны, я просто не слышал ничего, что касается других жителей Вайкунтхи. Участвуют ли они в этом или нет.
Актеры могут меняться, спектакль тот же.
Спектакль тот же, да.
Когда Хираньякашипу был убит, то Господь Нарсимхадев сказал Прохладе Махараджу, что твой отец уже освобожден. Когда просил Прохлада Махараджа освободить его. Но потом эта личность она стала раваной. То есть считается, что вот даже состояние равана все равно было освобождено, так понимаете?
Нет. План Господа. Кришна уже обещает Прохладе Махараджу, что твой отец это не Нитья Бадха. Не вечно обусловленная душа. Он уже вечно освобожденная душа. Но он должен был воплотиться еще несколько раз по плану Господа. но он никогда не принадлежал к категории уже нитья-бадха, обусловленных душ, понимаете, да, к этой категории. Хотя воплощался несколько раз по плану Господа, он уже был нитья-ситха. Он уже был убит Господом, это же нитья-ситха. Не принадлежал к категории обусловленных душ. Он уже был освобожден фактически. Но по плану Господа он должен принять несколько рождений, чтобы потом вернуться в обитель свою, обратно.
Махавишну возлежит в Чином океане, в йога-нидре, и с его дыханием и с его тела исходит материальную вселенную. И с другой стороны, он бросает взгляд на материальную энергию, на Пратхану, и в ней также начинает проявляться жизнь. Как, когда что происходит? И вот в комментариях первой песни Шримад-Бхагаватам там в одном случае говорится, вот так как я сказал первый раз, и во втором случае говорится, что он бросает взгляд, и появляются материальные вселенные. Пратхана переходит в состояние жизни. Вопрос в том, мне непонятно, когда идет этот взгляд, когда он лежит в йога-нидре. Материальные вселенные исходят из его тела, когда он в йога-нидре, но вместе с тем он бросает взгляд, и они появляются в Пратхане. Нет,
это, скорее всего, происходит одновременно. Скорее всего, это одновременно происходит. Там говорится, что принцип таков, что он своим взглядом внедряет живые существа в материальные миры. Такой принцип.
Вселенная уже вышла из тела.
Вселенная, да, эта энергия вселенных уже вышла из тела. И затем он туда вносит живые существа. И живые существа уже создают все там необходимое, то есть там жизнь происходит без его вмешательства. То есть просто мы этот принцип не знаем. В деталях.
Говори мне, мне непонятен. Там такой момент, я читал Шримад-Бхагаватам, там сначала описывается ну, вот эта история с Господом Брахмой, как он появился, значит, в цветке лотоса, и как потом услышал звук тапа, и, ну и в общем, доходит до того момента, когда он начинает как бы уже заниматься своим преданным служением, то есть создавать материальную вселенную. А дальше там идет вот во второй песне, там описывается, каким образом Господь Вишну как бы создает все это. То есть сразу после этого практически там идет описание того, как Господь Вишну, значит, у него сначала появляется желание, допустим, там говорить, дышать и так сказать, есть, допустим, и сразу автоматически возникают вот эти материальные элементы и соответствующие божества, которые отвечают за эти вещи, а также все живые существа. И вот я не пойму, в чем заключается функция Брахмы в таком случае. То есть там сразу написано, что Господь Вишну это делает.
Это в каком-то стихе, я не помню, объясняется, где объясняется, что Брахма, он подобен сеятелю. Он творец такой, ну, как бы вторичный творец на самом деле. Так же, как сеятель, он уже берет зерно и разбрасывает его, да, уже готовое зерно, и в зерне уже есть потенция этого творения. Зерно уже обладает способностью расти, то есть давать другие зерна. И также Кришна, когда он дал знание Брахме, то знание заключалось в том, что Господь наделил его тело способностью к творению. Он в себе содержал семена творения в этом теле. Из частей этого тела он творил то, что уже на самом деле сам Господь сделал, создано было. Потенциально он уже обладал этим даром от Господа. Все это было связано с формой Вишну именно. Вся его потенция творить. Вот как это и описывается там.
Ну вот этой деятельности Господа Вишну и Господа Брахмы, то есть на каком моменте вступает Господь Брахма, ну, вот в этот процесс, то есть там как бы описывается сразу.
Нет,
что,
нет,
то есть
вы
абсолютно
нет. Брахма делает то, что описывается, и все. Связь в том, что Господь вот вкладывает в Брахму эти потенции. Но поскольку он вкладывает эти потенции, он как-то в этом замешан. Это также описывается, каким образом он замешан сам в этом.
Да, как он еще описывает эту песню. Там различные ступени создания материального мира. Там первое, это создается Махаттафа, на втором этапе там описывается, что происходит ложное эго и возникает деятельность материальная. И божества, которые управляют материальной природой. И дальше там описывается, что эти управляющие божества возникают на пятом этапе творения. Вот, как бы одновременно они возникают на первом, на втором этапе описывается, и в то же время написано, что эти управляющие божества появляются на пятом этапе творения.
Почему? Они проявляются на пятом этапе творения? Проявляются, да, написано?
Я конкретно не помню, не проявляется ли какой-то другой стороны.
На самом деле все творение уже есть, потому что поскольку это уже замысел Господа, оно уже существует в непроявленной форме какой-то, так? Уже план есть, план создан. Что-то будет таким способом, в форме этих вселенных, там появится Брахма, получит знания, будет делать это так, так, так и так. Все это уже есть, но проявляется все в свое время. Определенным образом. Иногда вселенные появляются, иногда они разрушаются. Если не проявляются, то там есть своя последовательность. Что будет происходить в этих вселенных внутри? Каким образом она будет населена, эта вселенная? Кто это будет делать? Уже есть такие личности, уже все подготовлено в соответствии с прошлой кармой, с прошлой жизнью вселенной, с желаниями живых существ. Но проявляется все в свое время, в определенной последовательности должно происходить. Бхагаватам не всегда описывается только в какой-то последовательности. Иногда снова возвращается к другому аспекту или к третьему аспекту. То есть не так Бхагаватам, он не написан в временной последовательности Бхагаватам. Не всегда это так. Это не какое-то просто историческое повествование. Но Бхагаватам не так должны воспринимать, как последовательное описание, хронологическое, правильно, не совсем так. Это не самое важное, что нужно взять из Бхагаватам. Некоторая хронология, она соблюдается, но в основном нет. В основном не соблюдается.
Понять тогда именно, с какой целью, извиняюсь, что Прабхупада это не говорит, что пишет, может быть, как вот понять именно, почему он это выделяет?
Что выделяет?
Ну, именно второй этап, а потом на пятом этапе то же самое. То есть какой-то конкретный
мысль. Нужно посмотреть это место просто, конкретно нужно. Я просто даже не помню сейчас. Надо посмотреть это место. Бхагаватам.
Пиладева, это Вишну Татва?
Да, это сам Кришна описывается, это воплощение. Пиладева, да, Вишну Татва. Это об этом. Кардама Муни, он говорит, когда Кардама Муни достиг созерцания, Господь Вайкунтхи прилетел на Гаруде к нему. Он сказал, что я буду твоим девятым сыном, я явлюсь сам в форме твоего девятого сына, Капиладеву. Поэтому это, конечно, сам Верховный, Вишну Татва. Камень для меня. Всегда такие вопросы в Ленинграде. Тут приходится потеть, напрягаться, чтобы что-то ответить, вспомнить. А? Придумали? Ну, хорошо придумали. Теперь начитают Шримад Бхагавата.
Мироздание.
Есть склонность к медитации в Ленинграде, да? Если о чем-то тут преданные думают, то вся атмосфера в городе меняется сразу. Если вы будете думать о храме все, он сам построится, наверное, да? Такие мистические способности. Действительно, ленинградские преданные не могут так здорово медитировать. Это очень здорово, это хорошо. Если избавиться от спекуляции, если очистить эту способность, она хорошая способность. Рыбы, они поддерживают своих отпрысков просто глазами, смотря на них. А черепахи, думая о них, они уходят в море, яйца оставляют в песке, а сами уходят в море. Поддерживать свои силы. Они просто думают мыслями и поддерживают. Это способность Ленинграда, наверное. Черепашки.
Больше водной стихии.
Это мои спекуляции, потому что я тоже в Ленинграде долго жил, я тоже привык к спекуляциям. Все это место, да? Не поленились. Я думал, им скучно будет. Ну, надо посмотреть, сказал. Потом как-нибудь, может быть.
Али преданные более практичные. У них другие вопросы более практичные.
Дедушка, это шли на храм.
Это тоже практичный, просто преданный снять себя на место. Я думаю, как это вообще делать? Попробуй.
Прогресс не совершается в уме. То есть мы даже можем находить какие-то противоречия, может быть, но это не будет препятствием, если мы сойдем с платформы ума. На платформе ума должно быть все логично, все правильно. Она логически выстроена, допустим, там, или логическая цепочка не должна прерываться никак. Если мы так все выстроим, вот это вот философия сознания Кришны. Так вот. Мы представляем, так удобно, мы в спокойном состоянии. Но это нет. В том-то дело, что философия сознания Кришны очень противоречива, кажется, для ума именно. Почему? Потому что чтобы сойти с платформы ума. Если мы останемся на платформе ума, все, конечно, может быть и хорошо будет для ума, но практически мы не будем в сознании Кришны. Практически. Нужно практически быть в сознании Кришны, научиться. Не умственно, а практически. Не просто думать, что я преданный, что вот такая философия сознания Кришны, или вот так далее. А практически научиться быть также в сознании Кришны. Преданные должны быть практичные, вот в сознании Кришны практичные имеются. Как применять, если мы можем найти противоречие, но если я могу применять это знание, меня не будет волновать это противоречие, понимаете, да? Я могу найти противоречие для ума, сколько угодно философских, но если я уже применяю практически это знание, то мне даже вопроса не возникнет, почему такое противоречие. Неважно, оно правильно в любом случае, даже с этим противоречием, потому что я уже пользуюсь им. Например, я разговаривал с одним ученым, мы с ним ехали в автобусе 3 часа, и доктор наук какой-то, физик что ли. Я его спросил, скажите, какие есть доказательства, есть ли такие доказательства вот, строения этого атомного ядра, вот как ученые обнаружили вообще эту структуру, каким образом? Есть какие-то доказательства, то есть какие-то приборы, или как они это нашли, вот что атом такой, молекулы такие, эти структуры такие? Он говорит, нет, это не доказано на самом деле, нет такого эксперимента. Вы, говорит, не можете взять и действительно увидеть этот атом, показать, вот он, допустим, или расщепить его там, как что-то действует, нет. Нет таких доказательств. Посмотрите, но почему они говорят об этом так? Это их не смущает, тем не менее, что это просто теория. Потому что, говорит, она на практике действует, эта теория. Взрыв ядерный. Практическое доказательство. Все. В этом случае даже можно не думать, доказано, не доказано, она работает, эта теория. Правильно? Да, есть практическое доказательство этому. Это подобно, как Хари Кришна мантра. Хари Кришна мантра – это сам Кришна. Если мы не докажем себе это на практике, мы ничего не сможем в сознании Кришны сделать. Это всегда будет для нас каким-то противоречием. Как это Кришна и вы имя, это одно и то же. О, мы всегда будем говорить, это немножко выдумано, чуть-чуть немножко выдумано. Немножко чуть-чуть тут. Не совсем так, но чуть-чуть так, да. Но если мы практически действительно докажем это будет совсем другое дело.
Если говорить о человеку, который скажет, что он делает уже практические доказательства, обычно можно сказать, что вы можете сами попробовать, и ваше будет как бы собственный практический опыт. А другого какого-то невозможно объяснить, дать практического как бы доказательства.
Пожалуй, нет. Ну, на самом деле, достаточно всего. Эти люди, они на самом деле бросают вызов, когда говорят такие вопросы. И нужно понять, что это демоническое настроение, когда человек такой бросает вызов. Где ваши доказательства? Доказательств сколько угодно. Во-первых, есть такие люди уже, которые говорят об этом и знают это, они могли просто поверить. Какие еще доказательства? Дадим с вами привел пример, который мне запомнился, что если вы в пустыне, и вы заблудились, вам грозит гибель, вы же сознаете это в пустыне. И на встречу вам попался человек, который говорит, иди туда, там есть вода, там оазис, я оттуда. Вы идете туда. Вы говорите, где ваши доказательства? Ну, во-первых, вы можете видеть, что человек живой и здоровый улыбается. Это уже доказательство, что наверняка откуда-то из хорошего места пришел. И так для разумного человека куча доказательств. Но это просто вы заброшенный, на самом деле. Поэтому вы можете им сказать, что другое доказательство не существует. Вы можете убедиться только на собственном опыте. Вы должны чем-то пожертвовать ради этого. Бог не должен сам к вам прийти, как... кто-то придет вам насильно. Вы должны чем-то пожертвовать ради этого. Или можно сказать, что вы просто безбожник, поэтому так говорите. Обычно даже материалисты реагируют на это очень так. Им не нравится это слово. Замечали это? Даже материалисты, которые говорят, что мы не верим в Бога, если вы их назовете безбожником, он немножко так встрепенется. Это для него неожиданность. Он так о себе не думает на самом деле. То можете применить такое слово, потому что это вызов на самом деле. И с материалистами Шрила Прабхупада он иногда действовал очень так, остро. остров. Кого-то, допустим, когда он распространял эту программу просады, распространение просады голодных, это же идея Шрилы Прабхупады, на самом деле. Он об этом говорил, что он даже кричал на некоторых материалистов, на некоторых сектантов, которые говорили, что вот в нашей религии то, а в нашей религии то, а в нашей философии то. Ведь люди голодают, это факт, он говорил. Почему тут ваша философия? Люди голодают, он кричал на них, Прабхупада даже. Что просто объяснить простые вещи, которые перед глазами происходят. Они думают о том, о сём. Мы не должны быть такими, чтобы тоже думать о том, о сём, включаться в эту игру. Вот факты есть. Если необходимо распространять сознание Кришны, это факт, практический факт. Необходимо строить храмы. Это тот, кто строит храм, получает милость Бхактивинода Такура, знаете, непосредственно от него лично. Бхактивинода Такура дал это благословение, что те, кто будет строить храмы здесь, в этих местах, личное благословение получают от него. Кришнапад однажды сказал в Майпуре, говорит, поэтому я взял этот майпурский проект именно. Только по этой причине, что я хочу получить это благословение Бхактивинода Такура. Представьте, в этих местах это столько милости можно получить. Это практическое доказательство нам. О чем можно еще думать? Все в наших руках на самом деле.
Просто вот парадокс в том, что обычно, когда человек там в пустыне погибает, то есть как бы это хороший пример, но человек там чувствует, что он погибает, он ему пить хочется. И он видит этого человека. А когда преданный встречает материалиста, допустим, тот он может не чувствовать, что он погибает. То есть парадокс этого мира заключается в том, что он как бы не видит этого, не осознает. То есть вот в этом очевидна разница.
Да, в этом разница. И это факт, потому что есть другой пример, когда человек не в пустыне, а в океане. Это другой пример, похожий. И когда он наклебается воды, он именно в таком состоянии, вот, как сейчас говорится. Не понимает, что у него проблемы какие-то. И когда к нему спасатели подходят, у меня нет проблем. Почему меня беспокоить? Я купаюсь, плаваю. Я сам вообще, не надо мне никакого спасательного круга. Я уже сам умею научился плавать за это время. Конечно, спасатель понимает, что с ним уже плохо, надо... Меры принимать, срочные причем. Он сейчас пойдет на дно уже, все, уже не вытащить будет оттуда. Безусловно, это понимает другой человек, преданный это понимает. То есть люди подобны сумасшедшим. Они в этой в мае, они опьянены своими желаниями, планами какими-то. Они даже не видят, что сейчас перед носом у них. Они думают, в будущем все будет хорошо. Неважно, мы чуть потерпим, они уже терпят 70 с лишним лет, то, что мы знаем, да, еще до этого терпели столько. И тем не менее, они не понимают этого. Что их предки все умерли и страдали причем. И теперь люди умирают и страдают. Это повсюду сидят, повсюду. Не нужно даже быть слишком умным для того, чтобы это увидеть. И все же они опьянены этими планами, что в Москве мы видели такой плакат Ельцина. Мы верим. Демонизм на самом деле. Во что тут верить вообще? Нужно быть последним дураком, чтобы в это во все поверить. Когда это все на глазах, все развалится, говорит, мы верим в это все. Они распространяют, видите, как это все, такие плакаты. Преданные, они разрушают все эти представления. Они здесь сеют пессимизм. Они подрывают это хорошее настроение у материалистов. Я рассказывал, как я проповедовал материалисту в гостинице. Рассказывал, да. Что чем больше я ему проповедовал, тем больше он убеждался, что это на самом деле точно закон материального мира, что все, каждый человек терпит крах рано или поздно. Каждый. С любыми планами, с любыми силами, все кончится, и все равно будет крах. Это была двухдневная проповедь. И какой эффект, смотрите. Он стал очень грустным. И стал пить коньяк. И стал шоколад, коньяк. Вы, говорит, не пьете, я знаю, говорит. Но я выпью. Он не пьет, он приличный человек. Но просто он стал грустным. От такого влияния, моего пессимистического настроения моего. На него это повлияло, на самом деле. Потому что это факты, на самом деле. Как можно отрицать факты? Тогда он стал говорить, нет, Бог выдуман. Бог выдуман, его не существует. Это все хорошо, что вы говорите, но Бога нет. Это выдумали люди. Так ему легче хотя бы с этой теорией жить дальше. Что все же просто какие-то умные головы позаботились о них и придумали что-то хорошее. Я когда ему говорил о Шриле Прабхупаде, он слушал еще с большим интересом. Но потом сказал то же самое. Я думаю, что Шрила Прабхупада выдуманная личность. Как они не хотят принимать, посмотрите. Как они упорно это делают. Даже если... То есть никто не может сказать, что вот смотрите, я преданный, вот я такой, вот на меня смотрите. Мы же не можем такое сказать, верно же, что вот мы уже это все... Ну, приводим пример, они все отвергают. Они видят перед собой, что вот есть преданные на самом деле. Это удивительный факт, как они не хотят этого видеть. Говорит, я думаю, это не так. Он всегда говорит, я думаю, мое мнение такое. А мое мнение вот такое. Вы говорите так, но вот я не знаю. Я не знаю это, вот это я не знаю. Вы говорите так, но я не знаю. Я говорю, вы не знаете, так спросите у меня. Его это шокировало, как это я могу так говорить. Он, ну да, я уже слышал, говорит, ваше мнение, но вот я не знаю. Я говорю, действительно это так, ну вы спросите. Ведь кто-то же знает, во всяком случае. Я не знаю, но я знаю, кто знает, допустим. Я ему просто передам, кто знает.
Скажите, ну хорошо, если сейчас время такое тяжелое, то есть людей сокращают заводы, выгоняют, им практически уже негде работать, а что же будет дальше? Трудно представить даже.
Вопрос?
То есть, а каким образом преданные вот, в этих условиях тяжелых?
А преданных не сокращают.
Нет.
Как они будут жить?
Кстати, вот здесь люди.
О, очень просто. Как это происходило на практике? Смотрите, преданные люди приходили к Шриле Прабхупаде. Знаете какие? Не просто их сократили. Это были хиппи. Хиппи на грани уже все, жизни и смерти. Знаете, там такие эксперименты с ЛСД, какие они делали? Это была революция ЛСД, все принимали наркотики, от мала до велика, свободные люди, вся Америка. Потом они поняли, что это грозит вымиранием всей цивилизации, принятие их наркотиков. Они в очень жалком состоянии приходили к Шриле Прабхупаде, говорили, Шрила Прабхупада, я никому не нужен. Меня отвергли родители, друзья, все общество, я никому не нужен, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада улыбался, кивал, говорит, это хорошо. Я тебя приму. Он принимал их всех. У нас есть прибежище на самом деле. Материальный мир не является прибежищем для нас, хотя мы здесь находимся. Поэтому нас не расстраивает. Если что-то развалилось, мы думаем, ну это же не наше прибежище, это естественно, что тут все разваливается. Вы даже не расстроитесь, вы даже не обратите внимания, что это происходит в материальном мире. Если вы найдете прибежище, действительно, найдете его. Не в уме вы думаете, что вот есть Кришна мое прибежище, а на практике вы живете опять же в материальном мире. Материальными интересами. Если вы на практике это осуществите, найдете это прибежище. Вы не заметите даже никаких колебаний материального мира для себя. Это вас не обеспокоит совершенно. Понимаете, да? Это опыт должен быть такой жизни.
Просто я как-то здесь присутствовал. То есть сюда заходили люди, которые... Их нужно было просто отсюда выталкивать. Из-за этого. Поэтому связи с этим. То есть это довольно неприятно.
Да, материальный мир, да. Много неприятностей действительно может доставлять. Например. Просто сесть в поезд, допустим, и... Просто вы думаете, как выжить там. Это очень трудно быть с материалистами. Нужно быть всегда с преданными. Это здесь? Какой-то преданность дал Архимеду типовый вопрос, да? Как мне быть, Гуру Махарадж? Вот когда я прихожу к преданным на программу, я чувствую себя хорошо. А потом, когда ухожу, опять плохо. Вот почему так происходит, как мне быть? А, говорит, сколько вы посещаете программу? Говорит, раз в неделю. Он говорит, вы очень стойкий преданный. Я бы давно уже упал, говорит, за это время, если бы только раз в неделю приходил на программы. То есть вообще, по идее, мы должны не расставаться. Принцип какого, Господь Читания говорит? Что Прабхупада делает то же самое. Он отправлял учеников, скажем, петь харинамы, распространять книги, делать что-то для Кришны целый день. Но к вечеру они все возвращались к нему и рассказывали о своих успехах. Такой принцип. Мы можем выходить куда-то в материальный мир, вылазки такие делать, но мы должны снова вернуться к преданным. Чтобы снова начать день вместе, Ну, важны храмы, опять же. Будьте практичными. Каждый должен думать, как это осуществить здесь. И каждый может это сделать на самом деле здесь. В форме пожертвований, в форме каких-то физических усилий, как угодно. Ну, то есть всеми силами нужно это делать. Уже само по себе факт, что человек принимает участие в строительстве храма, очень сильно очищает его, готовит к какому-то уже необычному состоянию, когда вы просто там землю таскаете. Потому что это храм на самом деле, это храм Кришны. Преданный там все своими руками сделает, это будет, сказать, произведение, сказать, преданного служения. Это будет необычная вещь на самом деле. Но, безусловно, когда будет храм, вы оцените его достоинство, безусловно.
Быть практичным преданным служением, это означает ли это действовать на основе разума?
Да. Да, конечно. А как же вы будете быть сможете быть практичными? На платформе вы как вы будете практичны? Будете думать. Так или так. Можно и так, и так. А ты как думаешь, так или так? А я думаю, вот и так можно как-то еще. Это платформа ума. Как можно быть практичным?
Такой пример. Можно делать храм, да? И придем думать, что я могу сделать. Ну, наверное, я буду повторять, воспевать Святое имя Господа, и тогда храм и сам появится.
Интересная такая, да, мысль. Еще одна мысль такая родилась. Платформа у вас, смотрите, сколько ценных мыслей. Но должны быть также и поступки. Тогда вы должны продемонстрировать это. Подтвердить на практике, верно? Мы же практики. Вы говорите, что если вы будете воспевать Святое имя, то храм сам вас сдвигнется. Ну давайте попробуем. Давайте продемонстрируем это все. Мы не можем, по-моему. Мы знаем, что мы можем развалить это, когда Киртан найдет все это помещение. Мы можем это сделать. Но чтобы что-то построилось, мы не можем, нет. Кришна не лишит нас такого преданного служения. Мы должны сами это сделать своими руками. Воспевание означает, что мы вдохновляемся на преданное служение. Воспевание не означает, что Кришна превращает нас в нашего слугу и строит храмы. Воспевание означает, это сам Кришна вдохновляет нас, занимает нас преданным служением. Это означает, мой дорогой Господь, займи меня преданным служением себе. Вот это означает Хари Кришна мантра. Значит, мы собираемся, воспеваем, потом мы начинаем мощно действовать. Вот что означает воспевание. Это мы можем продемонстрировать, верно, на практике? Собраться, спеть киртан, поговорить о Кришне, принять прасады, мощно действовать. Это факт. Именно так и нужно все это делать, именно так это все и получится. Поэтому и в самом храме тоже можно мощно воспевать уже, если это можно, я не знаю. Уже можно, видите, можно воспевать мощно, принимать прасад и мощно действовать. Кто-то там уже мощно действует. Уже кто-то действует. Не прозевать это время. Что уже кто-то может все там сделать, пока мы думаем. Но кто-то может думать, я все это время повторял мантру, поэтому храм. Эту платформу ума всегда можно найти какой-то выход. Но можно так и думать, но учтите, что милости мы не получим от таких мыслей. Никакой совершенно. Мы просто останемся такими мыслями, больше ни с чем. Практически мы не получим ничего. Я помню, когда была Вьяса Пуджа Шри Вишнупада, в Германии, когда мы первый раз ездили. В Германию первый раз мы ездили. И там преданные предлагали подарки, так, помните? Ну, такая традиция, подарки. Кроме книги Вьяса Пуджа, еще подарки. Это же день рождения, день явления духовного учителя. Каждый дарит подарки. И какой-то преданный подошел, и ничего у него в руках не было, никакого подарка. Он поклонился и так сделал такой жест, что, мол, ничего нет. Очень так разочарованно, так, со страданием. Гуру Махарадж, простите, ничего у меня нет для вас. Такой был жест. И Гуру Махарадж на него посмотрел и сделал то же самое. Он говорит, у меня тоже для тебя ничего. Мы должны быть практичными. Мы должны хоть как-то, ну, быть готовыми получить эту милость на самом деле. Мы должны хоть сделать вид, что мы стараемся. Ну, хотя бы один кирпич поднять там и поставить его на место. Ну, хоть какой-то вид сделать. Ну, хоть что-то.
Если человек пишется отсюда, конечно, будет большая проблема.
Ты на этаже, в основном.
На этаже, да. Там в основном уже
Лакшми.
Больше, чем Библия.
Даже там 8, а с
миллионов... Надо жертвовать на храм. Если тут 500 преданных. Да? 500 преданных. Это совсем немного, по 500 рублей в день всего, действительно. Можно построить. Смотрите, смотрю по нитке, это же реальная вещь на самом деле. Бхагавана Такур так собирал пожертвования. Он ходил от дома к дому, собирал просто рупии, вот и все. Поскольку он был такой очень влиятельной личностью, все узнали как преданного, ему жертвовали люди с удовольствием понемногу. Но поскольку все это делали, он собирал средства. Один человек на строительство храма. А тут 500 преданных, неужели мы на нем средства таких? Капля камень точит. Значение кантимал. Сохраняют ли кантималы преданного как крест? Защищает православного. Я просто не знаю, как крест защищает православного. Действительно, это так. Я не в курсе. Но кантимала, ну, конечно, защищает. Сохраняют ли кантималы преданного? Сохраняют ли преданного? Ну, я не знаю, но просто это очень благоприятно для сознания. Это священное дерево тулати на шее. Это всегда с нами здесь. Это как-то память наша постоянная, что мы преданные. Не забываем этого на тулати на шее. Собаки Кришны, что Прабхупада говорил, мы никогда не снимаем это. Не знаю, как какую-то мистическую сторону не берусь объяснять здесь. Но для сознания я знаю, на собственном опыте очень благоприятно носить кантималу. Как только вы одеваете кантималу, то это уже работает. Сознание тоже работает, это самое главное. По кантималам. И по шикам тоже, да? И по кантималам.
Некоторые преданности написали, что автотелок наносит кантимал, и это самое, шик, как бы спасается. Я слышал такое мнение преданное, что не просите чистого преданного служения, приводились такие слова Шрила Прабхупады, что вот вначале просите, не просите того, чего вы не хотите. То есть может получиться так, что вот, если кто-то просит чистого преданного служения, Кришна ему даст, и человек будет недоволен. То есть он не знает, что это такое.
Кто сказал это?
Ну, я преданно слышал.
Я не согласен с этим. Какое утверждение? Я совершенно не согласен с этим. Очень странная позиция. Ну как вы думаете, неужели такое может быть? Служение это не какая-то каторга. Кто-то даже спросил однажды Шри Вишнупады, что как же так вот мама Яшода, она так много работает. Это же так трудно, ты сам верховный пришел ребенком, это нужно готовить, стирать, убирать, и причем так все это делать на таком уровне. Как это трудно, маме Яшоде, наверное. Шришнупада ответил так, говорит, что может быть вы устанете сразу же через 5 минут, но мама Яшода никогда не устанет это делать. Разница именно в том, что в состоянии любви к Богу. Если вы получаете любовь к Богу, неужели вы что-то еще захотите? Как такое может в голову прийти? Что можно еще захотеть? Имперсональное состояние здесь будет сравниваться с адским состоянием, если человек обрел любовь к Богу. Надо изучать философию книги Шрилы Прабхупады. Там везде это выделяется, на самом деле. Любовь к Богу, любовь к Богу, любовь к Богу, преданное служение. Об этом нужно просить, об этом нужно просить. Никакие компромиссы не должны быть.
Ну, там еще говорили, правильно, что мы должны просить Кришну так, чтобы он нас вел, чтобы он нам давал то, что нам нужно, то, что он считает для нас самое лучшее.
Чтобы любовь к Богу. Но вы не знаете, как приобрести ее. Но Кришна знает. Вы просите Кришну, и Кришна знает, как вас привести к этому. Допустим, вы просите. Вы знаете, что вы не сможете достичь любви к Богу, пока вы имеете ложное эго. Это описывается. И одна из целей преданного – это просить Кришну, когда особенно он едет в Святую Дхаму, например, чтобы он там разрушил ложное эго. Это очень хорошее настроение, смиренное, когда мы приходим в Святую Дхаму. И просим Кришну, разрушь мое ложное эго, я с этим приехал сюда. Но в этом случае мы можем не знать, как это Кришна будет делать. Это другой же вопрос, да. Кришна уже знает, как это сделать для нас. Он может подготовить такую ситуацию. Да, в этом случае просто говорит, если вы просите Кришну, вы должны также терпеть уметь. Вот и все, это позиция преданного. Он просто терпеливо ждет милости Кришны и просит, он знает, что нужно просить. Что бы с ним ни произошло, он все же просит, Кришна, я все же прошу тебя разрушить мое ложное эго. Хотя это далеко неприятная вещь, убедился в этом, я все же прошу этого. Но как это будет делать Кришна, он может и не знать преданный. Кришна это уже знает. Понимаете нашу позицию, да? Мы настроение преданного такое должно. Но это лишь первая стадия или вторая стадия. По-настоящему действительно мы можем видеть, что выбор будет таков. Либо мы в сознании Кришны, либо мы в Майе. Третьего выбора никакого нет. Это пограничная энергия. Мы не можем где-то между этим остановиться. Между духовной энергией и материальной. Где-то вот между. Как вот, ну, буддисты пытаются они что-то такое сделать, да? Пустота, нирвана. Нет ни того, ни другого. Ничего нет. И даже меня нет. Вот какая хитрость. Вообще ничего нет. Пусто. Но это не существует на самом деле. Это выдумка. Это существует только в уме. Поэтому тут рано или поздно, хотя человек может так и думать, что где-то есть такое промежуточное положение, он убедится, что его нет, этого положения промежуточного. Либо мы в сознании Кришны, либо мы в Майе. Все. И тогда он начинает сражаться за сознание Кришны. Потому что, чтобы быть в сознании Кришны, необходимо делать усилия. И он начинает делать сознательные усилия для этого. И тогда это принимает форму сражения с материальным миром. Когда я слышал однажды, как Гуру Махарадж говорил в лекции, что все мы солдаты, эта армия не добровольческая, вы уже попали сюда, все. Такие лекции были тяжелые. То есть он требовал распространять книги, распространять сознание Кришны, другие программы, он требовал это. Когда я слушал иногда, в то время я думал, нет, это не ко мне, я не солдат. Вот, я не солдат, я не могу так, на самом деле. Что-то мне иногда бунтовало. Какой я солдат? Я не хочу быть солдатом. Но на самом деле это не просто какие-то слова, чтобы заставить. Это факт на самом деле. Если мы не солдаты, то что мы тут вообще делаем? Потому что это война с Майей. Сюда должны приходить только солдаты, на самом деле. Которые могут воевать собственным умом и чувствами. Могут иметь такую силу противостоять давлению Майи. Могут иметь эти качества, это качество вайшнава. Что человек должен быть таким бойцом, бороться за сознание Кришны. И кто-то может думать, да, это точно не про меня. К сожалению, я не такой. Что делать? Я не воин, я не борец никак. Но посмотрите, все люди борются. И каждый из нас тоже борется, находясь в кали-юге, за чувственное наслаждение. А? Как люди активны в этом. Как они активны за чувственное наслаждение, готовы, так сказать, убивать друг друга. Они это делают даже, на самом деле. И неужели мы не боремся за чувственное наслаждение? Конечно, боремся, каждый день. Это даже интересно становится, жить таким образом, жить в борьбе. Но тот же самый принцип мы можем перенести в духовную жизнь. Бороться за сознание Кришны. В этом нет ничего дурного. И в этом смысле мы все солдаты. Потому что мы боремся за сознание Кришны. Боремся за распространение сознания Кришны. И в конце концов, если мы принимаем правильное руководство, то мы можем одержать победу над материальной природой. Каждый из нас может это сделать в одиночку. Сам с собой может одержать верх над своим ложным эго, над своими чувствами, над умом. Таким образом, материальная природа не будет действовать на нас. Да, каждый один может это осуществить. Но на самом деле, мы это осуществляем в обществе преданных. Где, если один это осуществляет, остальным еще легче становится от этого осуществить. Такая взаимосвязь. Итак, в кали-югу этот процесс, тем не менее, все же легкий. Очень легкий этот процесс. Мы говорим о том, что как это трудно соединить «я» с разумом, осознать и дальше сделать шаги. Но здесь мы даже в сознании Кришны никогда не говорим об этом, о таких вещах. Очень редко, если что-то нужно объяснить просто. Мы просто говорим, что нужно воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Все остальное сделает сам Господь Чайтанья, на самом деле. Мы можем даже не понять, как этот Дхритараштра все это сделал. Мы не можем так делать. Мы не знаем, где это чистое я, как его соединить с разумом. Мы просто можем повторять Харе Кришна. В этом наша квалификация в Кали-югу. Тот, кто может повторять Харе Кришна, тот спасается. Это все. Это достаточно. Если человек сможет стать таким бойцом, постепенно он сможет развить такие качества, что когда Майя будет приходить, он может очень решительно отвергать ее. Это качество бойца. Очень решительно действовать. Когда враг приходит, нужна решимость действовать против него. И когда, допустим, война, то мы не можем жить как свободные граждане. Возможно, мы хотим жить как свободные граждане. Жить и веселиться, и наслаждаться, но идет война. Поэтому мы должны принять строгие какие-то правила, обязанности, выполнение долга. Иногда нужно ходить в строе. Всегда, когда в военное время, все в строе ходят постоянно. И действуют только по команде. Но для чего так? Чтобы одержать победу, на самом деле. И когда человек одержит победу, армия распускается. Это не нужно. Живите как свободные граждане. Делайте, что хотите, живите, все. Подобно этому, если мы с помощью регулирующих принципов садхана бхакти одержим победу над чувствами, умом и разумом, в этом случае, говорит, живите как хотите, у вас нет ложного эго. Вам никто не будет мешать. Враг сдался, все, в этом случае. Но обычно мы себя настраиваем, что мы это сможем делать, будем делать в течение всей своей жизни, бороться с майей. Недостаточно просто победить майю, чувства, допустим, контролировать. Нужно еще думать, как распространять сознание Кришны. Не нужно быть таким эгоистом, что достаточно мне контролировать свои чувства, и я в порядке на самом деле. Но учителя хотят думать это, чтобы мы думали о чем, чтобы мы распространяли сознание Кришны. Поэтому борьба, она будет продолжаться, пока мы живем здесь, на самом деле. В этом есть особый вкус и интерес. Шрила Прабхупада заложил в этом особый вкус и интерес. Он показал, как это распространять на Западе. Это было очень интересно, на самом деле. Он заразил все эти страны сознанием Кришны, именно духом распространения сознания Кришны. Мы можем увидеть, что в Вриндаван или Майяпур, они немножко отличаются в настроении сознания Кришны. Там настроение такое, может быть, как это называется, баджананди, да? Баджананди. Где много баджанов, много воспеваний, чтений, прославлений и так далее. Это все. Но здесь гоштиананди, настроение. Настроение распространения сознания Кришны. При этом здесь не сидят на месте фактически. Они здесь очень активно двигаются. У них всегда какая-то стратегия. У них ум занят, какая-то стратегия постоянно. Как распространять в этом городе, как распространять за этим городом. Во Вриндаване никто об этом не думает. Как там? Туда-сюда. Там все воспевают в полном экстазе постоянно. Это баджа ананди. Здесь совершенно иное настроение, что Прабхупада дал его это настроение здесь. И для нас это более приемлемо. Вот так мы должны, сражаясь с майей, мы можем приобрести этот высший вкус сознания Кришны и передать его другим. Мы не можем имитировать гошти ананди. Это возможно только к старости для нас. Мы жители этого Запада. Мы должны сейчас этот Запад превратить в Вайкунху, как однажды Прабхупада с вами приводил такой пример. Он сказал, что он сам англичанин, и Шрила Прабхупада однажды ему сказал, что в то время, когда Шрила Прабхупада был молодым, в Индии, в то время английская цивилизация была очень сильная. Очень сильная была английская цивилизация. Они имели везде свои колонии по всему земному шару. Вся Индия была, многие острова, океане, там не знаю, где угодно. Была такая пословица, что над английской империей никогда солнце не заходит. Если в одной части света, в одной части света солнце уходит, то оно освещает другую часть света. Но там тоже были какие-то английские колонии по всему земному шару, где бы ни было солнце. И была такая пословица, как бы, что на английской империи солнце никогда не заходит. Такая была английская империя, Англия. Но затем они все это утратили, естественно, по закону кармы. И говорит, Шрила Прабхупада однажды мне сказал, говорит, что ты англичанин, и ты, говорит, сейчас можешь снова возродить свою английскую империю, распространяя сознание Кришны. И он сказал, что сейчас в этой России, то есть все эти республики отходят, да? Все самостоятельно хотят, все разделяются в Кали-югу. Но говорит, если вы распространяете сознание Кришны, вы можете снова этот Советский Союз восстановить, как бы. Все, заново это восстановить. Такая стратегия. Это очень интересно становится делать, правда? Или нет? Мне кажется, интересно. Как я несу Прабу здесь говорил, даже этот город, он, смотрите, преданный Санкиртана, какая стратегия у него в уме? Он сказал, что вот здесь 500 преданных сидит. Если город разделить на 500 частей, и в каждый сектор запустить по одному преданному, за месяц весь город будет знать о сознании Кришны. За месяц. Он просто будет ходить по квартирам, по организациям, проповедовать, показывать книги, распространять, просто проповедовать, говорить о сознании. За месяц все узнают о сознании Кришны, о нашей миссии Food for Life, о чем угодно. Все. Один месяц. Вот какая стратегия, смотрите. Это вполне реально на самом деле. Разве это не интересно? Если мы это осуществим, несомненно, мы увидим, что в этом есть какой-то интерес особый. Но пока мы это не сделали, мы думаем, ну, может быть, это интересно, конечно, может быть, так сделать, но реально ли это сделать для нас? Это реально сделать. Тот пример, Шри Шнупад говорил, что 15 человек в средневековье, англичане, 15 викингов, завоевали всю Англию, 15 человек. Как? Они просто сражались. Утром начинали, вечером заканчивали. Они спали, утром начинали, вечером заканчивали. Они сражались каждый день, не прерываясь. Вот он рекомендует вот это сражение, оно напоминает сражение с майей, должно быть непрерывным на самом деле. И тогда сознание Кришны может распространить даже горстка преданных. Даже горстка преданных. Шрила Прабхупада дал пример, что он один на самом деле это смог сделать. Без всякой поддержки из Индии, богатых людей, правительства, без всякой поддержки. Один почему? Потому что непрерывно это происходило. Постоянно и постоянно и постоянно это происходило. Харе Кришна.
В одном из предыдущих стихов написано, что Дхритарашта погрузился в возмышления Господа Хари. Почему же тогда попал в персональный брат, если он думал о Хари?
Каждый может думать о Боге, каждый человек. Не говоря уже о Дхритараштре или более возвышенных личностях. Такова человеческая форма, что, посмотрите, даже атеисты думают о Боге, ничего не зная о нем. Эта склонность есть у каждого. Поэтому то, что Дхритараштра думал о Боге, в этом нет ничего удивительного. Каждый человек думает об этом, особенно набожный человек. Но у него не было реализации преданного. Если каждый может думать, то, конечно, преданный куда гораздо более может размышлять. Размышление преданного приносит освобождение, не только ему. Такое могучное у него размышление, это смарана называется состояние. Но вообще думать о Боге каждый способен. Имперсоналисты могут думать о Боге, материалисты могут думать о Боге, кто угодно может думать о Боге. Но есть разница между мыслями. Имперсоналисты и преданные. В этом есть разница, несомненно.
Майя, верная служанка Кришны, да? Она служит ему, а Кришна хочет, чтобы мы все вернулись сюда по углу. Вот. Все-таки, значит, могли бы подробно именно о целях задач Майи. Ведь все-таки ее задача не то, чтобы мы пребывали в забвении, да? Чтобы мы вернулись в Господа. И вот ее тактика по отношению к тем, кто стал там, уже на пути преданного служения, да? И тех, кто последний.
Подобно тому, как, например, у отца есть ребенок, и он отдает его в школу. И, безусловно, когда он отдает его в школу, он хочет, чтобы сын получил образование, был обучен надлежащим образом. И, то есть, перешел уже обученным оттуда. И в этом случае он поручает эту обязанность тем воспитателям, учителям, которые уже делают все, что необходимо для этого. Верно, отец уже не вмешивается сам. Желание отца понятно. Он хочет, чтобы ребенок получил образование и вернулся уже образованный. Все. Но теперь Майя может применять различные способы для этого обучения. Очень суровые иногда. Воспитатели понимают, что если мы допустим ребенка туда, то есть выпустим необразованного, отец будет очень недоволен, не так ли? Итак, их служение заключается в том, чтобы наказывать их, заставлять, обучать каким-то образом. Сделать все, чтобы это случилось. Майя делает то же самое. Если мы не искренне, Майя оставляет нас на второй год. Тебе придется родиться еще раз. Ты сейчас не готов. И Кришна, ты не можешь прийти к Кришне в таком состоянии. Понимаете, да? Это воля Кришны на самом деле. Но Кришна что хочет? Чтобы мы очистились и вернулись к нему. И Майя теперь это делает, осуществляет. Если наши желания материальные перевешивают, Майя говорит, нет, сейчас ты не придешь, ты не сможешь вернуться сейчас. Она хозяйка здесь. Она оставляет на второй год. И так далее. Если мы действительно проявляем необходимые качества для того, чтобы вернуться к Кришне, Майя не будет трогать нас. В этом случае Кришна уже доволен. Все, зачем что-то еще делать? Майя уже ничего не будет делать. Понятно?
Вы все время сражаетесь с Майей, да? Если ваш пример, он говорит, что преподаватель, мы не должны сражаться, мы должны подчиняться, да? И если мы вот послушаем, тогда вроде как Майя оставляет.
Это не так, что когда мы сражаемся с Майей, то Майя отступает под нашим натиском. Не совсем так, не тот пример. Майя, безусловно, настолько сильная, что может сбить с толку даже Брахму. Если бы Майя пожелала, то мы бы не могли бы быть сознанием Кришны, безусловно. Но Майя служанка Кришны, поэтому она позволяет это делать.